Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Знаете ли вы, что позиция Израиля по Украине абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада? Так считает Мария Захарова. Она обвинила, буквально обвинила Израиль в том, что тот занял, тот твердо встал на проукраинские позиции. Но мы об этом поговорим немного позже, потому что с нами будет политик из Израиля, который расскажет, на каких позициях стоит Израиль. Думаю, что и в Израиле некоторые политики с удивлением восприняли всю эту тираду, хотя многие, наверное, многие люди, которые там выходили на акции, не которые оплачивали российские представители, а настоящие акции по велению души и сердца, наверное, они будут все-таки обрадованы, что Мария Захарова так думает про их страну. Поговорим об этом позже, но начнем с очередных ужасных провокаций и ужасных отравлений и взрывов, которые готовит, конечно же, Украина по отношению к своим территориям.
6 апреля Министерство обороны России заявило, что спецслужбы Украины планируют взорвать хранилище со 120 тоннами хлора на территории Химпрома в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.
На территории производственного объединения Химпром сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшую гибель местных жителей.
23 апреля Минобороны России рассказала, что киевские власти рассматривают возможность нанесения удара по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии Приднепровский химический завод в Днепропетровской области. Тогда же ведомство называло одним из наиболее вероятных сценариев провокаций постановочный инцидент под чужим флагом. Якобы его могут реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется Россией. 26 апреля постоянное представительство РФ в ООН заявило, что на Украине существует реальный риск организации ядерных провокаций, которые могут устроить на АЭС. В июне Минобороны несколько раз заявило о подготовке провокаций с использованием отравляющих веществ в Одесской и Сумской областях. Ведомство даже предупредило о том, что в Одессе украинские военные разместили на кладбище погибших от чумы в 19 веке орудия и РСЗО. Представитель Минобороны отметил, что в случае удара российских войск Киев заявит о разрушении погребений и возникновении биологической опасности. 25 июля Министерство обороны России заявило, что украинские националисты хотят взорвать 120 тонн гексана, очень токсичного отравляющего вещества. В эфире Первого канала рассказали, что в этом случае ядовитое облако накроет весь город, жителям которого грозит смертельная опасность. В тот же день российский МИД заявил, что продолжение провокаций в отношении Запорожской АЭС чревато ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины.
С нами на связи Алексей Мельник, военный эксперт. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вы обратили внимание, что мы пять месяцев, как слышим, то, что украинская сторона обязательно что-то взорвет и всех отравит. Вы не считаете странным, что до сих пор этого не произошло? Чего они ждут? Столько объявлений, столько анонсов.
Да, это хорошая новость, что до сих пор ничего не произошло.
Да.
Потому что российская сторона, на мой взгляд, сами Тимошенкова, Захарова и других, работают на упреждение. То есть они наверняка, особенно вот то, что касается Запорожской АЭС, мне кажется, они просто вот как бы подстраховываются, потому что вероятность того, что может случиться технологическая катастрофа, достаточно высокая. Особенно, я еще раз говорю, то, что касается Запорожской АЭС, перед этим мы пережили очень тревожные два месяца или полтора месяца, когда российские войска оккупировали Чернобыльскую зону. Ну, кстати, к счастью, не случилось. Поэтому, на мой взгляд, пытаются, наверное, сработать на упреждение.
Я вот думаю, что если они пытаются работать на упреждение, то, с другой стороны, украинцы ведь могут действительно опасаться того, что они... Постоянно звучит этот страх, что Россия предупреждает на самом деле о своих планах. Но, по счастью, и российские планы тоже не сбываются. То есть мы можем надеяться на то, что это фейк ради фейка все-таки? Или вы считаете, что надо ждать угрозы ровно в тех местах, о которых всякий раз предупреждает Россия, что это будет украинская провокация?
Я с вами абсолютно согласен. То есть, если какой-то конкретный объект называется, то, скорее всего, нужно готовиться к тому, что там может быть сознательная провокация со стороны России. С другой стороны, в течение таких вот активных 5 месяцев конфликта, ну и предыдущие 8 лет, мы стояли на грани буквально техногенной катастрофы, может быть, не глобального масштаба, но если брать донбасские наиболее активные боевые действия, то там это практически сплошные промышленные объекты, там дамбы с какими-то ядовитыми веществами, там, которые были попадания. То есть, в общем-то, вся эта война, она, ну, скажем так, под чудом не избежали более масштабной катастрофы. Но такие локальные, вот как утечка аммиака, такие случаи уже были. Естественно, обвинялась в этом украинская сторона.
Спасибо, спасибо, Алексей. С нами на связи Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонид, а вы когда слышите вот такие анонсы, я их называю анонсами, вот такие анонсы, что завтра они взорвут это, послезавтра они перетравят вот эту свою территорию, послезавтра они сделают так, чтобы вымерла еще одна область на территории Украины. Вы это рассматриваете как предупреждение о чем?
Ну, я думаю, что здесь есть 2 момента. Здесь есть просто вот такая, знаете, запущенный поезд пропаганды, который должен каждый день выдавать информацию о злодействах и злонамеренности украинских нацистов. Ну и, соответственно, вот они перебирают, что они могут. Могут это. Вот мальчика уже распяли, вот там, давай теперь вот это пускай они сделают и так далее. То есть это такая вот дурь, как у этих ольгинских троллей, понимаете? Это вот на таком же уровне, на самом деле, идет. Второе, конечно, это может быть и предупреждение. Вы знаете, когда вот сообщают о том, что что-то где-то загорелось, что-то где-то взорвалось и так далее, я думаю, что нужно смотреть на то, кому это выгодно на самом деле. Вот это выгодно украинцам или это выгодно нашим? Вот, ну, Российской Федерации, там, ее руководство. Российской Федерации все это не выгодно. Руководство, да? Руководство, которое ведет ту политику, которую ведет. И в этом смысле, понимаете, украинцам, ну, все-таки вряд ли выгодно травить собственное население. Вот, ну, вот перебор это какой-то, да? Вот, перебор. Хотя, конечно, допустим, какая-нибудь химическая катастрофа на их земле будет еще хуже, еще ухудшит отношение к нам. Вот. Но все-таки вот баланс плюсов и минусов здесь в пользу, очевидно, минусов для руководства Украины. Поэтому я не верю, что они это делают. А что это просто предупреждение, как бы, а, ну, такая подготовка, прокладка, соломку кладут, чтобы когда сделаем и обвинят в том, что зачем же вы это сделали, сказать нет, это они сами, это очень убедительно.
Леонид, спасибо. И раз уж мы заговорили о пропаганде, снова обращусь к Алексею Мельнику. Алексей, я понимаю, что вот вас сейчас грузить тем, что я вам расскажу, может быть смешно, но тем не менее есть масса людей, которые воспринимают все, что они видят по телевизору, абсолютно серьезно. Уходя в этот эфир, я включила программу «60 минут», как я это часто делаю, в которой Евгений Попов, ведущий, объявил, что в Херсон уже подошел отряд одесситов, отряд военизированный там одесситов, сборный отряд, которые помогут Херсону отстаивать свою территорию, сражаться с украинской, соответственно, армией. Мы сейчас дадим слово командиру этого отряда. Я жду, что же это будет за командир. Я неплохо знаю Одессу. Ну, конечно, может быть, вы догадаетесь, может быть, нет, но слово берет в виде командира Игорь Марков. Вы его знаете хорошо, наверное, этого человека, и я думаю, что российские слушатели его и зрители тоже отлично знают, потому что он стоит в ток-шоу вот в канале «Россия» много лет подряд. Он находится на территории Москвы, стоит в ток-шоу. Каким образом? То есть, видимо, у него появилась все-таки возможность теперь попасть на территорию Украины в Херсон. Раньше у него такой возможности не было. И вот он немедленно возглавил отряд одесситов. О чем же он говорит, этот Игорь Марков, что сейчас вместе с российскими войсками сражаются одесситы, днепропетровцы, киевляне, украинцы берут в руки оружие и идут сражаться вместе с российской армией, освобождать свои территории. И поздравляют они все друг друга, что наконец-то украинский народ осознал, на чьей он стороне. Вот как вы считаете, нужно ли объяснять людям, которые смотрят телевизор, что это... Ну, что это такое? Все-таки объясните.
Мы, в общем-то, в Украине пришли к консенсусу, причем это, наверное, потратили на это кучу нервов и где-то, может быть, неделю-две, когда мы пытались звонить где-то друзьям, родственникам в России, что-то там кому-то пытаться объяснять, какие-то скриншоты показывать. Вот, и потом просто махнули рукой. То есть те зрители российских ток-шоу, мне кажется, ну, то есть словами, особенно если это с уст украинцев, их уже не переубедить. Возвращаясь к тем провокациям, понятно, что, как сказал Леонид, они для, прежде всего, пропагандистских целей, причем для внутренней, уже подготовленной аудитории. На зарубежную аудиторию это тоже не работает, поскольку вот эти вот, скажем, если вспомнить там эпизоды в протяжении последних 8 лет, поначалу пытались использовать наблюдателей миссии СММ, ОБСЕ. Потом, как только там появились действительно специалисты, которые могли определять направление прилета того или иного боеприпаса, в общем-то, они это дело забросили, вот, и страшно стали не любить этих ОБСЕ вообще, и наблюдателей в частности. Вот, поэтому я же еще раз хочу повториться, что вот это вот все, оно где-то на внутреннюю российскую аудиторию, подготовленную, предрасположенную, потому что, ну, людям, наверное, в России многим, если они даже не поддерживают эту войну, каким-то образом активно не поддерживают, каким-то образом нужно искать себе обвинение, то есть оправдание в происходящем. Ну, это один из способов.
Один из способов самоподдержки моральной. Леонид, я хотела бы вот у вас спросить, все-таки, ну, конечно же, вы не сценарист таких шоу, но, тем не менее, опытный человек. Зачем сажать в эфир, зачем сажать вот на этот телемост Игоря Маркова? Вы его тоже, наверное, отлично помните по разного рода вот этим шоу. Почему нельзя было подобрать из этого батальона одесского, ну, незнакомое зрителям лицо, чтобы они хотя бы думали о какой-то объективности, что вот действительно новые люди подтянулись сражаться за что, не очень понятно, но сражаться с Россией за освобождение Украины от нацизма. Чего тут не подобрали-то какого-то персонажа посвежее, чем Игорь Марков?
Не, ну, во-первых, я его не помню. Для меня эта шпана была вся на... Нет, эта шпана была на одно лицо, честно говоря.
Ну, поверьте мне, вот, что он в этих рядах стоял.
Верю, конечно, верю. Вот, но я думаю, вот что. Во-первых, очень низкий профессионализм. Вот крайне низкий профессионализм во всем, что делает российское государство. Вот во всем совершенно. В дипломатии, если его можно назвать дипломатией, да, в пропаганде. Вот во всем это крайне низкий профессионализм. Они плюют на реальность, да, плюют на реальность совершенно. Правоохранительные органы плюют на реальность и прочее, да. Вот. Крайне низкий профессионализм. Кроме того, им, видимо, ну, они же своих слушателей, ну, предельно не уважают, да. Вот вы говорите, зачем тот же самый. Они уверены совершенно, что такой модальный зритель этого шоу, он не способен вспомнить, кто был, кто здесь стоял вчера. Вот просто не способен, и все.
Понятно, не способен. Ну, вот я думаю, что, конечно, кто-то вспомнит, но, может быть, и не удивится и скажет, ну да, это патриоты, кому же еще возглавить это сопротивление. Спасибо, Леонид. Я уже говорила, анонсировала, что у нас вот-вот пойдет разговор об Израиле, новой недружественной стране в списке недружественной, как выясняется вот теперь. Вот Мария Захарова вот считается, что единолично включает в свой личный список недружественных стран Израиль. Но сначала эпизод, может быть, это эпизод, а может быть, наши гости увидят что-то большее в этом эпизоде того, как Китай, неожиданно или нет, опять же, скажут наши гости, отказался разрабатывать вместе с Россией самолет с такой дружественной страной.
Попытка России создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет оказалась на грани краха. Запущенный в 2017 году проект находится под угрозой из-за разногласий между партнерами. Китай настойчиво отказывается использовать российские технологии при создании лайнера CR-929-600, приглашает западных производителей и не хочет делить с Россией прибыль на ключевом китайском рынке, сообщает South China Morning Post со ссылкой на знакомые ситуации ссылаются источники. В частности, Китай предлагает использовать немецкие и американские тележки с шасси, тогда как Россия продвигает свои наработки, несмотря на их не лучшую историю с точки зрения безопасности. Кроме того, Китай хотел бы привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя Россия надеялась поучаствовать в этой части проекта. Россия со своей стороны отстает от графика по работе над планером из-за недостатка финансирования, говорят источники South China Morning Post.
Алексей Мельник, но это же не военная, конечно, история. Вот я вам все-таки ее обращаю, эту невоенную историю, это гражданский самолет. Ну, почему вы считаете Китай? И вообще стоит ли делать из этого такой вывод, что Россия должна быть аккуратней в криках и воплях о том, что мы с Китаем едины?
Ну, это отчасти военная история, потому что это касается технологий. Я думаю, что в России до сих пор, наверное, ставится упор на военные технологии, которые потом перетекают в гражданские. Вот. Ну, поэтому я думаю, что это и так, тут тоже и касается и военных технологий. Вот. Ну а тут анонсированный наш, я жду, разговор об Израиле. Это, наверное, еще один очень громкий успех России, поскольку у нас, в общем-то, в Украине отношение к той позиции, которую занимает Израиль, ну, сильно отличается от того, что сказала
Захарова.
Я просто часто общаюсь с экспертами израильскими, вот, и я вот то, что там сейчас произошло последнюю неделю в Москве, закрытие, не помню, как называется.
Сахнут.
Вот, но это надо было очень сильно постараться. Потому что вот те аргументы, которые там... Точно так же, наверное, происходит с китайцами. То есть надо было сильно постараться, вот, при том, что Россия сейчас очень где-то проявляет большую гибкость в сравнении с каких-то партнеров, связи, как там, типа, приглашение международного трибунала. Вот, то есть они должны дорожить, ну, каждым партнером. А тут очередной прокол.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Леонид, я тоже вас об этом эпизоде, я не знаю даже, как его расценивать, спрошу. Вот нужно ли России действительно так педалировать свои исключительно добрые и дружественные и союзнические отношения с Китаем? Не получит ли она такой же щелчок, какой уже получил от Казахстана?
Ну, слушайте, мне кажется, вот эти вот разговоры про то, как нас любят китайцы, там, или как нас любят индусы, да, как нас любят, я не знаю, гватемальцы, еще, да, кто нас любит, очень нас все любят. Эти разговоры, они унизительны, вы знаете, с точки зрения, там, не знаю, национального достоинства там, и все прочее. Потому что, конечно, они нарываются на щелчок, они нарываются на то, что им говорят, да кому-то нахрен нужен вообще, свободен там, и так далее, как нарывались с турками, с казахами, да. Господи, с кем только не нарывались. Да? Вот. Мне кажется, что наше государство ведет себя на международной арене, кроме всего прочего, оно ведет себя недостойно. Оно ведет себя... оно унижает свою собственную страну, мне кажется, так, да? Вот. И кроме того, мне кажется, что кроме того, что политика, ну я сейчас не говорю про Украину, это уж вообще за пределами добра и зла, то, что там делается именем нашей страны, значит, нашим именем, к сожалению, вот вся такая как бы геополитика Российской Федерации, она предельно неэффективна. И неэффективна она, на самом деле, понятно почему. Вот понимаете, для наших начальников не существует ценностей, не существует того, что им дорого, мне так кажется, да? И поэтому они не чувствуют ценностного, цивилизационного единства. Вот посмотрите, что такое Европейский Союз и НАТО, и вообще вот этот Западный Союз, обобщенный Запад. Это цивилизационный союз. Европа состоит из многих и разных стран. Но если вы сядете в машину в Вильнюсе или в Таллине, и поедете в Лиссабон или в Осло, и поедете на Палермо, на Сицилии, да, то вы все время едете по Европе. Вы видите, что вы Европа. Вы не перепутаете с Азией, там, с какой-то другой частью света. Это Европа. Это единая цивилизация. Это единая культура. И в основе Евросоюза и НАТО, кроме понимание общих врагов, общих вызовов, общих интересов взаимных и так далее, лежит вот это ощущение того, что мы свои. А кто для нас свои? Знаете, Екатерина Великая говорила: «Россия – суть европейская держава». Она с этого начинала послание блаженным комиссиям в начале своего царствования. То есть это еще середина фактически XVIII века. Да? «Россия – суть европейская держава». Это естественно, что Россия – христианская страна. Культура христианства, вот эта великая религия, которая как бы потом стала великой культурой там и так далее. Вот. Ну, не только религией, но и культурой. А вот какое ценностное цивилизационное единство есть у нас с китайцами, у нас с турками, у нас с перцами и так далее? Да нету его, да? Наши союзы с ними, это нормально, союзы должны быть, и все это делают, да, и там с африканцами договариваются, и с кем угодно договариваются, это нормально. Но наши союзы с ними только сугубо временные. Сугубо временное. Вот есть какая-то общая задача на ближайшие, там, не знаю, 3 года. И вот они садятся и говорят: ребята, а давайте мы вместе будем это делать, да, и это вот нам взаимно выгодно, да. Или есть общий враг, там, Америка, да, большой дьявол. Вот есть общий враг, мы его оба ненавидим, и вы ненавидите, и мы, и вот еще тот его тоже ненавидит, давай мы тоже позовем, да. И на базе вот этой ненависти мы будем что-то делать. Или мы с вами такие, каждый из нас такой крутой, как в БРИКСе, да, огромные страны с большим потенциалом и так далее, а ну мы не в G7, мы вот все-таки на втором ряду, а давай мы туда прорвемся, да, но что это значит? Вот мы будем туда прорываться, нас объединяет только ощущение, что мы можем получить больше, чем мы имеем, да, вот, окей, но допустим, одна из этих стран прорвется в G7, и G7 скажет: да, мы вас недооценили, там Индию или Бразилию или Южную Африку, давайте вы тоже будете с нами, будете G8 там и так далее. Да? Что сделает эта страна в первую очередь? Она плюнет на этот самый БРИКС, забудет его как страшный сон, потому что она достигнет своей цели, понимаете? Вот. И вот прочные только цивилизационные союзы. А союзы прагматические, на общей ненависти, на общем враге, там, на общей задаче какой-то конкретной, они временны. Антигитлеровская коалиция распалась, ну, фактически распалась немедленно после уничтожения Гитлера. Вот антигитлеровская коалиция могла существовать, пока был Гитлер. Да? Как не стало Гитлера, слава богу, да? Все. Нет коалиции. Это естественно, это нормально на самом деле. Да? Антигитлеровская коалиция сыграла свою роль. Но она не могла продолжаться там, еще на 50 лет. Нет, не могла. Она тут же стала разваливаться. То же самое наши все эти союзы.
То
да?
есть такие ситуационные, идеологические. По ситуации, по выгоде, по идеологической выгоде.
Безусловно. Не обязательно по идеологической, может, по
В данном случае вот у нас есть друзья, но есть же концепция, у нас все-таки есть еще друзья. И вот какой мощный союзник у нас
какой,
тут.
Ну, понимаете, вот я бегаю, кричу, он мне друг.
Он мне друг.
Вот, а он смотрит и говорит: кто это тут бегает, кто это тут кричит, я его что-то не различаю. Понимаете, вообще, как бы наши равные отношения, братские отношения с Китаем, как в свое время, когда обсуждалось объединение, реальное объединение с Белоруссией, да, то те у нас, кто были против объединения, говорили: ну, ребят, ну какое может быть объединение, когда там наша экономика в 20 раз больше, чем их экономика, да, когда, ну, не может быть равного объединения, да, ну, да, потому что мы во много раз сильнее, да, это правда, так и было, да, я вообще не знаю, что будет после этой политики, может, вообще будем слабее Беларуси, вот, и то же самое с Китаем, понимаете, ну, какое может быть равное объединение России с Китаем, ну, это объединение волка и зайчика.
Спасибо, Леонид. Спасибо, и мы перейдем действительно уже к теме, которую нам задала сегодня Мария Захарова своим удивительным заявлением. Правильно, Алексей говорит, она удивила в Украине многих, что, оказывается, Израиль занял вот такую вот жестко проукраинскую позицию. Давайте посмотрим сюжет и продолжим обсуждение.
5 июля пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова, выступая в эфире Соловьева, заявила, что Израиль придерживается антироссийской, неконструктивной и необъективной позиции в отношении войны в Украине. Также Захарова добавила, что вопрос о закрытии еврейского агентства «Сахнут» в России является чисто юридическим и не имеет отношения к политике. Понять причину заявления официального голоса министерства достаточно сложно. Израиль – одно из немногих государств, которые придерживаются нейтралитета по отношению к российской агрессии. Кроме Кроме того, что Израиль не присоединился к западным санкциям, государство не стало поставлять вооружение Украине, несмотря на просьбы украинских политиков. Стоит отметить, что в первые дни войны Израиль все-таки организовал поставки гуманитарной помощи Украине и даже развернул полевой госпиталь под Львовом, через который прошло 6 тысяч человек. Решение не поставлять оружие израильские политики объясняют страхом за собственную безопасность, опасаясь, что Россия может дестабилизировать ситуацию на границах, например, с Сирией. Параллельно отношения двух стран подверглись еще одному испытанию. 2 июля стало известно, что ВВС Израиля совершили авиаудар по территории Сирии. Эти действия осудили в российском МИДе. В начале июля Минюст уведомил еврейское агентство Сахнут о необходимости прекращения работы на территории России, если не будут устранены нарушения, обнаруженные после проверки. Израиль пытался на уровне ведомств договориться о продолжении работы агентства, но 21 июля Минюст все-таки обратился в суд с требованием о ликвидации Сахнута. Самой организации заявили о возможной релокации в Израиль. 25 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид, сменивший на этом посту Нафтали Беннета, поручил подготовить ответ на случай ликвидации Сахнута в России. Бывший посол Цви Маген, представляющий в 90-х интересы Израиля в Украине и России, считает, что речь может идти об отказе от нейтральной позиции Израиля в отношении российско-украинской войны.
То есть речь может идти об отказе, но речи еще нет об отказе, вроде бы. По поводу Сахнута я сразу уточню, что же ему инкриминирует. Сахнут на территории Российской Федерации, а инкриминируется ему сбор сведений о российских гражданах еврейского происхождения и то, что при репатриации отдается предпочтение ученым и предпринимателям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это связано с соблюдением российского законодательства. То есть, видимо, в российском законодательстве записано, что нельзя отдавать предпочтение ученым и предпринимателям. Я такого в российском законодательстве не встречала, но, наверное, Дмитрию Пескову виднее. Алексей, вот снова я хотела бы продолжить этот разговор, который вы начали. Вы помните, что президент Зеленский еще в марте призвал Израиль отказаться от своих усилий, от усилий по поддержанию нейтралитета после вторжения России, заявив, что пришло время, чтобы еврейское государство твердо поддержало его страну. Вы, наверное, тоже помните многочисленные просьбы о железном куполе со стороны Украины. Вы помните, наверное, вот эту историю, как Израиль отклонил просьбу штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты. Казалось бы, при чем здесь Израиль? Но они производятся в Германии по израильским технологиям, по израильской лицензии. Поэтому Израиль, оказывается, имеет право отклонить такого рода просьбы. И он это сделал. Но сейчас он, 12 июля мы выяснили, что министр обороны Израиля утвердил поставку новой партии помощи для Украины. Это снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций. Израиль придерживается политики, по которой он поставляет Украине защитное снаряжение, а не наступательное оружие. Вот скажите, пожалуйста, вот на эту минуту остаются у Украины претензии к Израилю по части того, как он решает судьбу, вот эту, судьбу военной помощи?
Я бы, наверное, не называл это претензиями, если я могу от себя лично говорить мое мнение. Меня, например, возмущало, когда слышал претензии к правительству Германии. То есть то же самое, наверное, можно говорить по поводу Израиля. Действительно, там аргументы, которые выдвигались, например, большая диаспора в России, с которой, то есть, все равно через правительство нужно работать. Потом, например, особенности этого железного купола, он не защищает от таких людей. Ну, были, конечно, отговорки. В любом случае, если страна предоставляет помощь, пускай она называется не летальной, пускай она называется даже не военной, но для Украины, которая сейчас в состоянии войны, любая помощь, это в том числе помощь для победы. Потому что тогда можно деньги, которые предназначались, например, на закупку бронежилетов, их можно пустить на другие нужды. Вот. Поэтому, скажем так, ну, на мой взгляд, есть внимание, есть желание того, чтобы Израиль более активно поддерживал, может быть, где-то в дипломатическом плане, но, по крайней мере, не знаю, это претензии нет, потому что Израиль отказался от поставки тех же противоракетных систем.
Спасибо, Алексей. Да, в общем, мы делаем вывод, что никаких претензий нет, неплохо было бы вот это, но и то, что он делает, уже хорошо. Ксения Светлова с нами на связи. Ксения, здравствуйте. Рада я представить нашей аудитории политика из Израиля. Ксения, вы когда услышали сегодня это заявление Марии Захаровой, что Израиль занял прозападную, странную и так далее позицию антироссийскую, проукраинскую, вы удивились? Или вам кажется, ну да, да, она права?
Смотрите, я была бы рада, если бы наша позиция была бы более проукраинской, да, потому что мне кажется, что есть немало, как бы, что Израиль мог бы сделать, даже не выходя за те красные рамки, которые, в общем-то, и сами, мы сами по себе их установили, еще до того, как из Москвы успели что-либо сказать, можно было бы увеличить и объем гуманитарной помощи, и принять пациентов на лечение в Израиле. Мы делали это для сирийской свободной армии и так далее, почему бы не для украинской. Но что касается прозападной позиции, да, я думаю, что и у Марии Захаровой тоже не должно было быть никаких иллюзий в этом отношении. У Израиля есть один ключевой союзник среди супердержав. Это Соединенные Штаты Америки, да, то есть это всегда было так, и неважно, кто является премьер-министром в тот момент, он может быть более дружелюбен по отношению к России или менее, но в любом случае, естественно, Израиль идет в фарватере западном, американском, как бы, да, если хотите, и так далее, да, поэтому тут все понятно.
Так нет, нет, подождите, не все понятно, потому нет. Что давайте разберемся с ее иллюзиями. Вот у нее была иллюзия такая, что это нейтральное, что Израиль нет, он не занимает, мы знаем, кто его союзник, конечно, но он не занимает позицию про, он занимает нейтральную позицию, и вот он от нее отказывается. А что дало повод ей так думать? Во-первых, что он занимал нейтральную, а во-вторых, что он от нее отказывается.
То, что израильская сторона действительно пыталась выдерживать некий нейтральный тон, за что и подвергался критике и со стороны Киева, и со стороны нескольких других западных партнеров по этой теме, указывая на то, что у Израиля есть свои сложности в отношении с Москвой. Конечно же, речь идет прежде всего о российском присутствии в Сирии, и вот этой вот непростой ситуации, в которой мы находимся. Но что касается заблуждения Марии Захаровой, знаете, как бы я не психолог, не психиатр, поэтому я не знаю, как бы, что заставило ее думать о том, что израильская, как бы, позиция вдруг изменилась, потому что никаких конкретных изменений в израильской политики, собственно, да, то есть в отношении санкций, которые формально не были введены, несмотря на то, что израильские банки, конечно же, как и все другие западные банки, следуют отношения и так далее, но тем не менее, формально санкции введены не были. Оружие Израиль Украине не поставляет. И на многочисленные просьбы об одном, втором и третьем отвечают, собственно говоря, отказом. Поэтому если мы, как бы, отвлечемся на секунду от характера заявлений бывшего министра иностранных дел, а ныне премьер-министра, то за этой риторикой не стояло, как бы, ключевое какое-то изменение в израильской, собственно, политике. Да? Поэтому ничего не изменилось, но да, налицо, конечно же, кризис. Мне кажется, что это закономерно, потому что да, Израиль как часть западного мира, знаете, как бы нельзя быть полубеременным, да, то есть и когда происходит война, то любые вот такие игры, как бы попытки балансировать, они, конечно же, становятся гораздо более, как бы, сложными или даже невозможными. В конечном счете приходится определяться.
Ксения, а почему, вот объясните, пожалуйста, нашей аудитории, которая, конечно, не владеет так предметом, как вы, а почему эта позиция была полубеременной? Вот почему, для чего Израилю нужно было сохранять этот нейтралитет? Почему он до сих пор отказывается помогать Украине так, как вы это перечисляете? Почему, по каким причинам? Можно их как-то сформулировать?
Причин немало, но ключевая причина, которую, конечно же, ее каждый раз выставляют как наиболее, как бы, важную составляющую израильского решения, это рост иранского присутствия в Сирии и, соответственно, российский сдерживающий фактор. Россия контролирует посредством своих военно-воздушных установок С-300, С-400, всю, как бы, территорию Сирии и значительную часть территории Ливана. Израиль, по крайней мере, то, что сообщают нам иностранные агентства, когда там происходят удары и атаки по иранским военным объектам, то говорят нам на BBC и на CNN, что речь идет не о ВВС Лихтенштейна, а идет речь о ВВС Израиля. Да? Значит, когда это происходит, то, естественно, есть координация действий с российскими военными, и был создан специальный биконфликтный центр еще в 2015 году для того, чтобы избежать аварий и каких-то столкновений между российской и израильской авиацией в небе над Сирией. И Россия уже давным-давно дала понять, что она недовольна, что она не хотела бы, чтобы Израиль продолжал атаковать иранские объекты. Насчет этого есть разночтение, действительно ли это так, или, возможно, на какой-то момент Москве было выгодно, что Израиль делает какие-то действия, совершает действия по отношению к иранцам, возможно, там были какие-то неурядицы. Но теперь, когда как бы, вот этот альянс из российско-иранский, он становится гораздо более мощным и осязаемым, выпуклым, да, то понятно, что, в общем-то, продолжение израильских действий в Сирии никак не входит в интересы Москвы. И опасения в Израиле, конечно же, существуют, и они вполне реальные. Что тут дело не только о том, что, там, не знаю, Москва потребует, допустим, сообщить им заранее, до совершения какого-то налета. Сейчас это одна минута. Как время оповещения – это одна минута. Я читала в интервью одного из российских послов, по-моему, чтобы это было 15 минут, например, да, 15 минут. Лаврентьев об этом говорил, не посол, а специальный посланник президента по вопросам Сирии, что оповещение, время оповещения должно быть гораздо больше, 15 минут. За 15 минут, вы знаете, можно оповестить лично каждого жителя Дамаска, окрестностей, вплоть до Тегерана практически.
Да.
Поэтому как бы вот такая вот ситуация, при которой Израиль, да, должен действовать в координации с Россией, в Сирии, по крайней мере, на сегодняшний момент это так.
Это хорошо, вы все очень понятно объяснили, почему. Связаны руки, по-простому говоря, связаны руки. А как вы объясните в таком случае вот то, что Алексей назвал удивительным, это называется, там, не знаю, рубить самому себе чего-то там в сук, хвост. Вот эта история с Сахнутом, это просто, ну, вы знаете, она действительно вызвала море удивления, потому что это старейшая организация, которая вот сколько, кто себя помнит, в России живущих, столько она там работает. И вдруг пошла вот эта, пошла такая пьянка, как говорят в народе. Это все-таки, это месть за Сирию, как говорится в нашем сюжете, или это превентивно показать, что будет дальше с нашими отношениями, если вы продолжите занимать на позицию симпатии к Украине, что это было и есть?
Возможно, что речь идет вообще о каком-то компоте, да, то есть тут есть элементы и мести, тут есть элементы и какого-то такого, но вот мы можем нажать там, где как бы вам будет очень. И это есть третий момент, это вплоть до вмешательства.
Вплоть до вмешательства? У нас что-то связь подвисла. Ксения, как... Давайте еще раз, да. Вплоть до вмешательства.
Давайте попробуем.
Да, давайте еще раз, да.
Компот, да. Внутренние дела. Да, да. Если как бы Москва сейчас дает понять, что нынешний премьер-министр и его политика не устраивают, то, возможно, есть кто-то другой, кого в России знают гораздо лучше, опытный человек, который тоже сейчас является кандидатом на предстоящих выборах. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу, который всего лишь 2 года тому назад использовал свою фотографию с Путиным в качестве предвыборной кампании, которая называлась «Иная лига», имеется в виду «Высшая лига». Как бы, да? То есть там были фотографии с Трампом, с Нарендра Моди и, в частности, с Владимиром Путиным. Да? Поэтому в Израиле это широко обсуждается, во всяком случае. Так это или нет, нам остается только догадываться. Но эффект на политическую систему, которая сейчас она находится в повышенной такой готовности из-за выборов, да, то он уже есть, он уже достигнут. Что бы ни произошло с еврейским агентством в конце.
Так вот, Ксения, это же тоже, простите, что я к вам прицепилась с этими вопросами, но это очень важно понять. У нас у всех есть друзья, у которых есть родственники и друзья в Израиле. Я знаю, у меня есть друзья, у которых родственники, которые были, ну, извините за это слово, ватные, да, оно такое жаргонное, но оно всем понятно, они были очень пропутинские. Когда началась эта война. Эти люди, у которых годами была сформирована вот эта позиция, они резко, они радикально изменились. Люди, живущие в Израиле, они радикально поменяли свою позицию по отношению к Путину. Все-таки, ну, я не знаю, сколько их, я привожу только один пример. У меня не так много, ну, они есть, но один пример. Я думаю, что их достаточно, потому что мы видим демонстрации, мы видим эту поддержку, которую оказывают простые граждане, рядовые граждане Израиля, не политики, а рядовые граждане Украины. Но в последнее время мы видим и некие демонстрации в поддержку, которые вообще немыслимо представить таких демонстраций в поддержку в странах Балтии, например, в поддержку Путина этой самой спецоперации. И мы делаем из этого тоже вот какой вывод? Что это оплачено, это заказано, это как-то... Или это все-таки влияние сохраняет Россия такое, которое может даже конвертироваться в результаты выборов в Израиле?
Кстати, в Израиле, как всегда, все накладывается на местную повестку. И сейчас не только среди русскоязычных израильтян, но и среди уроженцев этой страны, которые никакого имения отношения не имеют ни к России, ни к Украине, они склонны сейчас также высказывать критику в адрес Яира Лапида, действующего премьер-министра, за то, что, видимо, он как раз тот самый человек, который испортил наши добрые отношения с Москвой. Мне сложно сказать без каких-то опросов, которых я пока не видела, на этот счет, сколько этих людей. Но то, что они есть, это бесспорно. И то, что в Израиле работают в полную мощь Первый канал, там, да, там Россия, там и другие каналы, и это тоже нужно как бы принимать во внимание. Здесь есть электорат, бесспорно, который считает... Ну, вообще, знаете, как бы в Израиле там сравнивать со странами Балтии в этом плане не приходится. До сих пор ведь Россия не угрожала Израилю, да, то есть когда-то, да, Советский Союз, но не конкретно Россия и особенно не при Путине. И поэтому у части израильтян есть такое, вот такое представление о России, что это страна, в общем-то, дикая, да, и присмирить ее может вот только такой, который на тигре там ездит, да, там такой, как Путин. И, в общем-то, мне не раз говорили израильтяне, что вот, мол, неплохо бы нам сюда тоже, Путина в Израиль, вот он бы здесь навел порядок, да, то есть это вот такие слова... Да, говорят граждане демократической страны, которые, видимо, тоже скучают по сильной руке. Не представляю, что это конкретно значит для них самих. Но нельзя сбрасывать со счетов, что есть и такие голоса, есть и такие люди. И да, есть люди, которые выходят на демонстрации протеста совершенно добровольно. Я не знаю насчет тех, кто выходит, скажем так, потому что им это, оплатили эту услугу. Возможно, что такие есть, я этого не исключаю. Но у меня нет и доказательств, как бы, да, положить на стол и сказать вам однозначно есть вот такое, такие вот, вот вещи. Ну, в общем, одна из тем, которая сейчас обсуждалась в связи с возможным закрытием, предстоящим, наверное, закрытием еврейского агентства, это, например, закрытие российского культурного центра на улице Геула в Тель-Авиве. Он работает уже много лет, и его уже не раз обвиняли в том, что, в общем-то, и там тоже пытаются вербовать израильтян, и там тоже пытаются внедрять, значит, там, да, там, скрепы там, и так далее. И поэтому вот может быть вот такой вот шаг. Мне кажется, он неравномерный абсолютно. То есть у российского культурного центра не такая значимость, не такое влияние все-таки на жизнь израильтян. Но это вот, тем не менее, что-то, что обсуждается тоже в СМИ. Посмотрим, что будет происходить в пятницу в Османовом суде и какие будут ответные меры.
Да, спасибо, Ксения. Вот мы как адрес часто показывали, конечно, антипутинских этих акций, но поверьте, что и пропутинские, они менее, они малочисленные, но они существуют, их с возмущением граждане Израиля выкладывают на своих страницах. И, кстати сказать, тоже вот я видела Артур Соломонов, драматург, он часто бывает в Израиле, он видел плакат, как это так, он удивлялся, что в плакат в Израиле в числе участников концерта какой-то шоумен с Первого канала, и я ему сказала, что ну а что удивительного, ну Первый канал, он же не запрещен в Израиле, его показывают, как и другие каналы, поэтому ничего шокирующего для израильтян в таком плакате, конечно же, нет. Давайте посмотрим теперь опрос, который мы проводили в Москве, как себе представляют отношения России и Израиля москвичи вот сегодня.
Более чем хорошие. Судя по моим друзьям, которые проживают там, то есть никаких напряжений не замечено не было.
Ну, я думаю, там ближневосточная политика России начала меняться в другую сторону, в разворот. И думаю, Израилю это не очень нравится. Ну и как бы израильских, как сказать, партнеры, американцы тоже, наверное, не в восторге от этой политики. Не знаю, чем это выльется, но на сегодняшний момент обострились. До этого момента было все, как бы, я так понимаю, спокойно, гладко.
В каждой нации своей есть и враги, и друзья, как говорится. Евреи тоже делятся, ведь, наверное.
Мне кажется, хорошие. Народ должен жить всегда в мире. Потому что в Дербенте жили всегда евреи. Мы жили там всегда как одна семья. Дружба должна оставаться. Там еще живут люди. А народ не должен страдать. Законы меняются, а народ должен оставаться. Надо всегда быть гуманным.
Между нами хорошие взаимоотношения, потому что очень много людей наших живут там. А то, что бывают какие-то недоразумения или сложности, ну, я думаю, что это временные трудности. А в целом люди, это же все наши близкие люди и даже многие родственники.
Удовлетворительно.
Скажем так, активной миграции различных противников нынешней политики государства именно в Израиль. Ну, возникают вопросы. Насколько хорошо все. Вроде бы как Израиль некоторые, скажем так, вооружения поставлял, пусть в обход, но не напрямую, но поставлял на Украину. Поэтому я не думаю, что это прям мегадружественные отношения.
Обычно ровные, скажем так.
Все, что я знаю, что много знакомых, ну, в том числе и моих, пытаются найти свои еврейские корни и уехать в Израиль. И мне кажется, что отношения не самые хорошие, потому что политика у нашего государства разная.
Вроде бы у нас всегда были более-менее нормальные отношения, почему бы и нет?
Я считаю, что хорошие, потому что очень много соотечественников находится и на территории Израиля, и на территории Российской Федерации. И взаимосвязи между странами, мне кажется, очень тесные, как никогда.
Откровенно говоря, я не знаю, какие у нас сейчас с ними отношения. Я думаю, раньше были нормальные, да и сейчас тоже.
Вот, мне кажется, это адекватный опрос, который показывает все стороны представлений москвичей об этих отношениях. Леонид Гозман, снова вам слово. Вы знаете одну страну и другую. Вот мне хотелось бы получить ваши комментарии к этому опросу. Считаете ли вы, что, ну, во-первых, люди достаточно хорошо представляют себе, какие отношения у России с Израилем, а во-вторых, насколько они, ну, так сказать, оптимистичны в этих своих ответах?
Ну, вы знаете, этот вопрос, хороший или плохой, он на самом деле может быть только относительно или в динамике, да? Потому что вообще самому нет же цифры вот, отношений. Я думаю, что люди более-менее адекватные, но я убежден в том, что эти отношения будут ухудшаться. Вот. Не потому, что именно с Израилем будет ухудшаться, а потому, что вообще все ухудшается. Наша международная политика нашего государства, она, конечно, совершенно фантастическая по своей эффективности. Они добились того, что шведы отказались от 300-летнего нейтралитета и вступили в НАТО. Они добились, они увеличивают число недружественных стран. Вот сейчас туда вошли Греция, которая всегда была дружественной, например. И даже какие-то острова, названия которых я, грешным делом, даже никогда не слышал. Они тоже, оказывается, теперь недружественные.
Багамские. Багамские. Там еще какие-то
багамские
есть.
Еще, вот видите, еще какие-то.
Но багамские тоже.
Багамские есть, конечно. Багамские есть. Вот. Но, понимаете, то есть они ссорятся со всеми. У них какая-то истерика, по-моему, происходит.
Ой, Елена, простите, пожалуйста, я вспомнила Гернси. Я просто там была на этом острове Гернси. Я вспомнила его.
Ну, вот прекрасно. Да, вот он недружественный. Оказывается, он недружественный.
Маленький, и очень злобный. Крошечный, злобный. Да.
Очень злобные, да. Они пребывают в состоянии, как мне кажется, постоянной истерики просто, да. Естественно, в этом состоянии они крушат вообще все вокруг. С Израилем все еще обостряется тем, что есть антисемитизм. Да? У нашего начальства есть антисемитизм. Ну, я не уверен, что он есть у Путина, но у многих он существует. Это как, знаете, лава такая, когда вот она застыла, да, сверху вроде все нормально, но она так булькает там внутри. И ткни, она тут же прорвется. Вспомните, когда сирийский расчет российскими ракетами героически уничтожил наш разведывательный самолет и убил 15 наших офицеров. Помните, была такая история, да? То кто был виноват? Евреи были виноваты. Потому что израильский самолет где-то пролетал там рядом, и как-то он как-то, в общем, обманул доблестных сирийских ракетчиков, там, ну и так далее. Да?
Точно, помню,
и да, такая, да. Да, и какая началась истерика в наших СМИ, что вот евреи сбили русский самолет. Да? Настолько сильная истерика, что в Израиле по этому поводу, по-моему, еще как-то напряглись, и Владимир Владимирович Путин даже вынужден был сказать, что, ну, все-таки давайте помнить, что все-таки сбили его не израильтяне. Он, правда, постеснялся сказать, кто его сбил и какими ракетами, но все-таки не израильтяне. Ну, хорошо. То есть, это вот булькает, понимаете, и это как готовность ненавидеть Израиль, она, конечно, у очень многих есть. Закрытие Сахнута — просто конченая дурь, понимаете? Просто конченая дурь. Сахнут сколько лет жил себе спокойно в России, никому не мешал. Вот, никому не мешал. А тут, видите ли, оказывается, мешает. Оказывается, он, значит, там вывозит ученых за рубеж. Понимаете, ученых за рубеж вывозит Владимир Владимирович Путин. Лучше него никто не агитирует российскую интеллигенцию и российских ученых за то, что надо валить как можно быстрее. Причем не обязательно тем, что он делает в отношении там науки, технологии и так далее. Когда он только что сказал, что на Западе большие специалисты в области нетрадиционных отношений, и поэтому у них нетрадиционная энергетика, но он имел в виду альтернативную, ну ладно, бог простит, вот, то я думаю, что ни один и не десять специалистов в разных сферах, неважно в какой сфере, евреев, неевреев, узбеков, не имеет значения кого, да, значит, решили, ну все, все-таки надо валить, потому что до этого дошел. Вот. Поэтому я не очень оптимистичен, в отличие от многих ваших респондентов.
Спасибо, Леонид. Я снова обращусь к Ксении тоже за оценками этого опроса, который проведен сегодня во вторник, 26 июля. Почему-то я его назвала четвергом, сегодняшний вторник, но он все-таки все еще вторник. Вы считаете, Ксения, когда люди говорят, что у нас хорошие отношения с Израилем, это внушает вот вам, теперь уже про ваш оптимизм, это вам внушает оптимизм, когда русские люди говорят россияне, что вот мы братья. Почти.
Вы знаете, меня это радует, но оптимизма мне это не внушает. Почему? Потому что если бы именно эти люди вершили, как сказать, судьбы России и внешней политики в том числе и так далее, ну, возможно, может быть, что-то было иначе. Я говорю про конкретно этих людей, которые участвовали в опросах. Но поскольку любые, как бы, нет постоянных, как мы знаем, интересов, да, то есть есть только интересы, есть свои собственные интересы. Нет постоянных коллег, нет постоянных друзей, там нет постоянных врагов, все меняется. Сегодня мы дружили с Астазией, а завтра с Евразией, как бы, да, вот. И что будет потом, это уже никто не помнит, что было раньше, когда это все изменится. Поэтому почему люди отвечают, что нет проблем с Израилем? Ну, потому что как бы Израиль не клеймили ежедневно в новостях, да,
да,
там,
да, да, да,
пятничных,
да,
субботних всяких программах. Поэтому, да, нормальная страна. Хануку отмечали очень весело в Кремле совсем недавно, и вообще было все здорово, и так далее. Премьер приезжал наш в 2018 году, значит, на 9 мая, единственный, кроме Вучича, сербского из западных лидеров. Вот. Поэтому в этом плане, как бы, я понимаю, почему они так отвечают, понимаете, но одновременно, как бы, значит, да, там совершен наезд, серьезно, именно наезд, да, потому что именно так это выглядит. Нас охнут. Могут быть закрыты и другие.
Так нет, наезд могут быть закрыты.
Вот.
Так
нет,
Ксения, не только на Сахну. Так вот это вот, вы говорите, очень правильная вещь, что не было на Израиль никаких, да, не было. Так Мария Захарова начала, это наезд уже на все государство. Да? Это уже вас во враги.
Знаете, пока это дойдет и осядет, какое-то время, наверное, это займет. Будет интересно, если вы проведете такой опрос через, скажем, пару месяцев.
Да,
вот поэтому все меняется. К сожалению, как бы не в лучшую сторону, как мы видим, да, то есть поэтому это не только Захарова, да, то есть это очень жесткие именно наезды со стороны российского МИДа на Израиль, опять же, в связи с сирийской тематикой с начала этого года. С начала 2022 года.
У нас остаются секунды, но я все-таки хочу успеть задать этот вопрос. А если бы отключились, это вообще возможно отключить? Если бы отключились каналы, это что-то изменило бы российские? Вот щелкнуло бы щелчком этим?
Знаете, человек, который получает порцию какого-то яда, и он ее долго-долго-долго получает, но потом вдруг ему перестают ему давать, да? То есть не будет вот этого вот такого кумулятивного, может быть, дополнительного эффекта. Но вред-то уже причинен.
Вред причинен. Спасибо, спасибо, дорогие гости. До свидания, до новых встреч.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.